эфире радио «Эхо Кавказа».
На волнах радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». В Тбилиси, Сухуми и Цхинвали 21.00. В Праге 6 часов вечера. У микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. В Конституционный суд Грузии может поступить иск о переносе парламентских выборов на май этого года. Лидеры абхазских партий провели в Сухуми пресс-конференцию в преддверии выборов в парламент самопровозглашенной республики. В Тбилиси открыт Центр культуры черкесского народа. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые из пражской студии читает Любовь Бамматова.
В главных новостях: сирийские войска атаковали город Дера на юге страны. Председатель Белорусского конгресса демократических профсоюзов более 3 часов давал пояснения в Генеральной прокуратуре. Иностранные медики завершили обследование экс-премьера Украины Юлии Тимошенко. Сирийские войска сегодня атаковали город Дера на юге страны, пытаясь выбить оттуда отряды свободной сирийской армии, бывших военнослужащих, перешедших на сторону противников президента Башара Асада. Из города поступает сообщение о ожесточенных столкновениях. Точное число жертв неизвестно. Члены Генеральной Ассамблеи ООН сегодня должны проголосовать по проекту резолюции о ситуации в Сирии. Документ, предложенный Катаром и Саудовской Аравией, возлагает на сирийские власти ответственность за многомесячное кровопролитие в стране. Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН имеет только рекомендательный характер. Проект подобной резолюции Совета Безопасности ранее заблокировали Россия и Китай. Председатель Белорусского конгресса демократических профсоюзов Александр Ярошук более 3 часов давал пояснения в Генеральной прокуратуре Белоруссии. Руководство Генпрокуратуры усмотрело признаки состава преступления в заявлениях Ярошука о возможности бойкота белорусских товаров европейскими потребителями в связи с нарушением прав профсоюзов в стране, передает Игорь Корней.
Александр Ярошук рассказал, что начальник управления по надзору за исполнением законодательства Генпрокуратуры Павел Родионов официально предупредил профсоюзного лидера, что его действия могут быть квалифицированы по статьям Уголовного кодекса как призывы, обращенные к иностранному государству, совершить действия в ущерб внешней безопасности Республики Белоруссия и дискредитация Республики Белоруссия. Действия, предусмотренные этими статьями, наказываются лишением свободы от 2 до 5 лет. Александр Ярошук пояснил сотрудникам прокуратуры, что угроза бойкота белорусских товаров в Евросоюзе является следствием многолетних и систематических нарушений прав профсоюзов в Белоруссии и никак не связана с его заявлениями. Именно нежелание властей выполнять требования Конституции и законов приведет к отказу от белорусских товаров за пределами страны. В 2007 году за нарушение прав профсоюзов Белоруссия была исключена из генеральной системы преференций Евросоюза. Для возвращения преференции Минск должен выполнить 12 рекомендаций Международной организации труда. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
Эхо Кавказа. Новости. Иностранные медики завершили обследование в Харьковской колонии экс-премьера Украины Юлии Тимошенко, отбывающей 7-летний срок заключения за превышение полномочий. Представители украинской части совместной медкомиссии утверждают, что ничего серьезного у осужденной не обнаружили, передает Владимир Ивахненко.
В течение минувших 3 дней Юлию Тимошенко обследовали в Качановской колонии в присутствии украинских медиков, сначала 2 врача из Германии, а затем 3 из Канады. Глава совместной комиссии, первый замминистра здравоохранения Украины Раиса Моисеенко сообщила на брифинге, что осужденная не дала разрешения обнародовать ее диагноз. Состояние здоровья бывшего премьера не требует оперативного вмешательства, и иностранные специалисты подтвердили результаты исследований и тактику лечения, предложенную ранее нашими врачами, заявил член медкомиссии, руководитель отделения Института нейрохирургии Евгений Педаченко. Накануне «Украинская правда», ссылаясь на свои источники, написала, что у Юлии Тимошенко, испытывающей сильные боли в спине, немецкие врачи обнаружили грыжу позвоночника и рекомендовали провести операцию. Впрочем, по словам Моисеенко, в выводах немецких и канадских медиков диагноз грыжа не упоминается. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
На севере Косово подавляющее большинство косовских сербов выступили против признания правительства самопровозглашенной Республики Косово, которое контролирует албанское большинство. Согласно результатам проходившего 14 и 15 февраля референдума, 99,74% граждан, участвовавших в голосовании, на вопрос о признании властей в Приштине ответили отрицательно. В референдуме приняли участие около 75% из 35,5 тысяч человек, зарегистрированных для участия в голосовании. Итоги референдума не имеют юридической силы. Власти Косово, провозгласившие независимость от Сербии 4 года назад, а также официальный Белград, осудили его проведение. Европарламент обеспокоен многочисленными нарушениями на декабрьских выборах в Госдуму России. В одобренной сегодня большинством голосов резолюции Европарламента содержится призыв к российским властям провести расследование зафиксированных нарушений и организовать повторное голосование там, где эти нарушения всерьез повлияли на итоги выборов. В документе также отмечается, что недавние массовые митинги в Москве и других городах стали выражением стремления российских граждан к свободным и честным выборам. Европарламент выражает надежду, что выборы президента России 4 марта пройдут более демократично, чем парламентские. В Казбековском районе Дагестана, где третьи сутки идет спецоперация, сотрудники правоохранительных органов блокировали 3 группы боевиков общей численностью несколько десятков человек. Как сообщил сегодня глава МВД Чечни Руслан Алханов, среди экстремистов имеются убитые и раненые. Есть потери и со стороны бойцов спецподразделений. Алханов отметил, что совместная операция сотрудников правоохранительных органов Чечни и Дагестана, проводимая в труднодоступно горно-лесистой местности, осложняется постоянно меняющимися погодными условиями. Афганский президент Хамид Карзай сообщил о проведении 3-сторонних переговоров между представителями правительств Афганистана, США и талибами.
Новости представила Любовь Бамматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. Начнем с одной из самых скандальных тем двух последних дней. По информации ряда грузинских СМИ, в Гальском районе самопровозглашенной Республики Абхазия российскими военными был избит десятиклассник. Некоторые СМИ говорили о третьекласснике, у которого в портфеле были обнаружены грузинские учебники и грузинский флаг. Тема быстро перешла в политическую плоскость. Грузинские чиновники заявили, что этот факт станет темой женевских дискуссий. Вот, к примеру, что сказал вице-спикер грузинского парламента Паата Давита.
Это не первый случай. Я хочу подчеркнуть, что когда в одной школе ученики выступили в поддержку грузинской государственности, последовал ряд карательных действий против этой школы. И сейчас мы должны поставить в известность об инциденте международные организации. Мы обязательно поставим этот вопрос на обсуждение на парламентской ассамблее Евросоюза и заявим, что давлению подвергаются уже дети, которые являются грузинами по национальности.
Заявил Давитая. Сегодня же мы обратились за комментарием к абхазской стороне. Я связался с координатором силовых структур Гальского района Лаврентием Миквабе. Вот наш короткий разговор.
Это все чушь, неправда.
То есть вы были сегодня в Тагеллоне и...
В Тагеллоне не был, я в Гале был, мы получаем информацию, разговаривал на местах с главами администрации. Нету такого. Мне вчера звонили они, я говорил, сегодня еще раз убедился и могу с уверенностью сказать, что это неправда.
А будет какое-то расследование вообще по этой информации официально?
Да нет, информация есть, но этого факта нету, понимаете? Какое может быть расследование? Ни ребенка нет, никого не били. Просто информация есть такая, якобы кого-то избили. А кого избили, не знаем, нет такого факта.
Ну, а существование самого ребенка известно?
Нету
что-то?
Его, нет. Нет, фикция.
То есть среди жителей Тагеллона нет Мамуки Пипи?
Нету такого ребенка, нету.
Однако парень по имени Мамука Пипи на самом деле существует. Корреспондент грузинской службы «Радио Свобода» Тамара Зантария нашла мать мальчика, которая и рассказала об инциденте.
Сегодня в грузинских СМИ с утра распространилась информация о том, что 15 февраля в селе Тагило Нигальского района российские военные избили десятиклассника за то, что обнаружили в его сумке учебник грузинского языка. Мы выяснили, что родители Мамуки Пипия живут в селе Шамгуна Зугдидского района, где я сейчас нахожусь. Манана Шонья, мать Мамуки Пипия, отказывается от официальных комментариев, хотя в приватной беседе рассказывает, что российские военные не избивали ее сына. Они остановили его, когда он шел в школу, потребовали показать удостоверение школьника, которого на тот момент у него не оказалось. Поскольку сын ее достаточно рослого телосложения, военные не поверили ему, что он школьник, и стали обыскивать сумку. Они нашли в ней тетрадь, на которой был нарисован грузинский флаг, и порвали ее. Затем они отпустили школьника, не только не избив его, но даже не оскорбив словесно. Она сообщила, что в данный момент ее сын находится в селе Тагилони, у дедушки и бабушки, у которых растет с детства. Сегодня он ходил в школу, и никаких проблем у него не возникало.
Рассказывала Тамара Зонтария. Вся эта история в очередной раз показывает, что в условиях информационных войн факты часто оказываются ненужными. Мамуку Пипия не избивали, как об этом говорят грузинские чиновники и политики, и он не фикция, как об этом заявил Лаврентий Миквабе, а реальный человек.
Эхо Кавказа.
К другим темам. Сегодня в Грузии разгорелась острая полемика вокруг даты проведения парламентских и президентских выборов. НПО «Новое поколение, новая инициатива» намерена обратиться в Конституционный суд Грузии с требованием перенести на май 2012 года парламентские выборы, назначенные на октябрь. НПО выявило несоответствие в конституционных нормах, из-за чего срок полномочий нынешнего парламента и президента будут длиться дольше, чем положено. Подробности в сюжете МЗИИ.
Несколько подзабытые общественностью недавние слухи о том, что власти могут перенести на более ранний срок дату выборов в Грузии, сегодня распространились с новой силой. Члены НПО «Новое поколение, новая инициатива» на пресс-конференции заявили о том, что проведение парламентских выборов осенью 2012 года, а президентских осенью 2013 года – это грубое нарушение Конституции. По словам главы НПО Михаила Девдарьяни, в этих случаях срок полномочий нынешнего созыва парламента увеличится на 6 месяцев, а президентского правительства на 10.
Не остается никакого выхода, кроме того, как обратиться в Конституционный суд для восстановления конституционного порядка. Граждане выбирали парламент на 4 года, а президента на 5 лет. Необходимо внести поправки в Конституцию.
Если эти поправки будут внесены, добавил Девдарьяни, выборы должны пройти в мае этого года. Многих озадачило заявление главы ЦИК Зураба Харатишвили о том, что ЦИК хотя и готовится к выборам в октябре, тем не менее и к внеочередным выборам успеет подготовиться. В то же время, добавил глава ЦИК, последнее слово остается за Конституционным судом. Для части оппозиции заявления о необходимости перенесения даты выборов стали лишь доказательством ее предположений. Правящее национальное движение всеми способами старается остаться у власти. Того же мнения придерживается и оппозиционный депутат Джонды Багатурия. Он уверен, что НПО «Новое поколение, новая инициатива» озвучивает желание правящей партии.
У президента сдали нервы, он не выдержит долгосрочную острую политическую конкуренцию. Досрочными выборами он старается внести сумятицу в оппозиционный фланг, на котором еще не все определено.
В команде Иванишвили, который только вчера представил инициативную группу будущей партии, на возможность переноса даты выборов отреагировали без паники, говорит представительница грузинской мечты Майя Панджикидзе.
Чем раньше, тем лучше, потому что мы абсолютно уверены в том, что мы выиграем в этих выборах. И это будет хорошо не только для нас, для страны, потому что это правительство уйдет раньше, чем ожидалось.
Однако совсем иначе настроены новые правые. Каха Кацитадзе согласен, что между упомянутыми конституционными нормами и впрямь есть некая коллизия. Но власти вовсе не намерены назначать выборы раньше срока, а потому Конституционный суд не удовлетворит иск НПО. Те чиновники, которые стоят за этой инициативой, руководствуются совершенно иной логикой. Важно, чтобы никто из оппозиционеров не воспользовался этой лазейкой.
Этим воспользуется власть, чтобы поставить окончательную точку в перипетиях и спекуляциях по поводу переноса даты выборов. Никто не сможет обратиться в Конституционный суд с аналогичным требованием, поскольку суд о своем решении по этому вопросу объявит уже в марте.
Каха Каситадзе считает, что перенос выборов фактически невозможен, но какая-то минимальная вероятность того, что власти прибегнут к этому варианту, сохраняется. Будучи главой Государственной комиссии по проверке избирательных списков, он указывает, что если выборы пройдут в мае, списки избирателей подвергнуть проверке не удастся. Конституционному суду закон отводит 30 дней на рассмотрение иска. Зия Парасишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Сегодня в Ассоциации работников СМИ Абхазии прошла пресс-конференция представителей политических партий, которые выдвинули кандидатов в депутаты парламента самопровозглашенной республики по партийным спискам. Напомним, таких партий 4. Это «Единая Абхазия», «Форум народного единства», «Коммунистическая партия» и «Партия экономического развития Абхазии». На мероприятии побывал наш корреспондент Семен Пегов.
Пообщаться с журналистами пришли председатель Коммунистической партии Абхазии Лев Шамба, лидер Форума народного единства Рауль Хаджимба, «Единая Абхазия» делегировала Варсмира Вахтанга Пипя, партию «Эра» представлял заместитель председателя Гиви Габня. На старте предвыборной кампании журналистов, естественно, интересовало, с какими планами партии идут в народное собрание, по какому принципу формировали списки их кандидатов и так далее. По многим вопросам участники пресс-конференции в острой дискуссии друг с другом не вступали, однако о полном единодушии тоже говорить не приходится. Показательными получились ответы на вопрос о том, насколько успешно парламент пользуется своими полномочиями в борьбе с коррупцией и что нужно делать, чтобы изменить ситуацию. Достаточно резко по этой теме свою позицию обозначил председатель ФНИА Рауль Хаджимба.
У парламента есть достаточно механизмов для того, чтобы работать, для того, чтобы спросить с того или иного министра, с того или иного руководителя по тем или иным вопросам. К сожалению, парламент стал частью исполнительной власти. Критиковать можно работу органов МВД, прокуратуры, но при этом не принимать соответствующих действий, чтобы изменить эту ситуацию.
Считает Рауль Хаджимба. Отчасти схожая позиция на проблему коррупции, также возможности парламента влиять на борьбу с ней и у заместителя председателя партии экономического развития Абхазии Гиви Габня.
В принципе, от каждого депутата многое зависит. Друзья, во-первых, депутат сам должен ничем не быть запятнан в этой сфере. Раз. И далее он должен не бояться эти вопросы ставить. Депутатский корпус, занимаясь законотворчеством, имеет возможности контроля, как минимум, за расходованием средств.
Что же касается лидера Коммунистической партии Республики Льва Шамба, который, к слову сказать, является депутатом нынешнего созыва, то существование коррупции он не отрицает, но при этом считает, что борьба с ней – это прерогатива правоохранительных органов. В этой связи представители «Единой Абхазии» Вахтанг Пипия, в прошлом министр по налогам и сборам и вице-премьер в правительстве Шамба, сказал о том, что главное – повысить зарплаты бюджетникам и совершить скачок в экономическом развитии. А под занавес пресс-конференции представителям некоторых партий пришлось ответить и на провокационные вопросы. Лев Шамба, например, признался, что Коммунистическая партия Абхазии уже не следует заветам Ильича, но при этом он коммунистом был, коммунистом и остался.
Сейчас я же не говорю, если мы к власти придем, мы установим диктатуру пролетариата. Нет, безусловно.
Кстати, в небольшой, можно сказать, дружеской перепалке с представителем «Единой Абхазии» Вахтангом Пипе Лев Шамба отметил, что единоабхазов тоже воспитала коммунистическая партия. Самому же Пипе пришлось отвечать на более щекотливый вопрос, нежели ремарка главного абхазского коммуниста, а именно, насколько пострадал имидж «Единой Абхазии» из-за того, что президент не пришел на ее съезд.
Проводя съезд, пригласили руководство страны, естественно, и президента в первую очередь. Ну, президент сам определяет, бывать на всех политических форумах в Абхазии или нет, это ему определяет.
Семен Пегов, Эхо Кавказа, Сухум.
А мы продолжаем тему, и у нас на прямой связи из Абхазии политолог и общественный деятель Ахра Бжания. Ахра, добрый вечер.
Добрый вечер.
Ахра, сейчас мы слушали материал Семена Пегова о сегодняшней пресс-конференции партийных лидеров, на которой, в частности, представителю «Единой Абхазии» был задан острый вопрос, насколько упал рейтинг партии «Единой Абхазии» из-за того, что на съезд партии не пришел Александр Анквап. Собственно, этот же вопрос я адресую вам, немного его расширив. Какой сегодня примерно расклад сил в абхазской политике? На что может рассчитывать оппозиция и на что «Единая Абхазия»?
Ну, как бы начиная с первого вопроса, мне кажется, что Редикин Единой Абхазии вряд ли пострадал или повысился от того, чтобы не пришел президент. Собственно, рейтинг таких организаций зависит от практических дел, от их отдельных политических позиций, от стабильности этих позиций. Мне кажется, как это мое мнение, что рейтинг Единой Абхазии пострадал в первую очередь от того, что их политические позиции были связаны не с программными документами, не с реализацией этих программных документов, а с конъюнктурной поддержкой, в данном случае, экс-власти. Как только связь между властью и группой людей, называющейся партией, разорвалась в силу определенных причин, их партийное существование в очень большой степени прекратилось и, конечно, потеряло рейтинг. Вряд ли тут присутствие президента или его отсутствие могло как-то сказаться на их имидже. А второй вопрос.
По поводу расклада сил в абхазской политике, по поводу, если Единая Абхазия потеряла, сколько она потеряла, на сколько мест в парламенте в процентном отношении она сейчас может рассчитывать?
Тоже вот такой интересный момент. Дело в том, что потеря Единой Абхазии, скажем, своего рейтинга организационного, все-таки вряд ли скажется на позициях административного ресурса, что ли. Дело в том, что и при присутствии этой партии, и при ее отсутствии, даже если вообще не было бы, существует ряд механизмов, которые позволяют действующей власти, то бишь исполнительной власти, приводить в парламент удобных, угодных, скажем так, людей. А если говорить о чисто партийном раскладе, мне кажется, что такой стабильный, идеологически выдержанной, что ли, силой сегодня на партийном Абхазии является форум, так как он был создан, как опять же мне кажется, на основании каких-то определенных идей оппозиционных. Это в первую очередь идеи реализации, дальнейшей реализации суверенитета, то есть его защита, идеи сохранения и упрочения обороноспособности, безопасности, суверенитета в этом направлении, развития национальных интересов при таком доминирующем варианте кооперации с Российской Федерацией, все-таки более широкий взгляд на контакты Абхазии с внешним миром.
Ахрас, спасибо вам большое. К сожалению, время нашего прямого эфира подошло к концу. Я напоминаю, у нас на прямой связи из Абхазии был политолог и общественный деятель Ахраб Джания.
Эхо Кавказа.
И в завершении абхазской предвыборной темы мы расскажем о дебатах, которые сегодня идут между кандидатами в депутаты Народного собрания самопровозглашенной республики на абхазских телеканалах. Из Сухуми передает Виталий Шария.
Вчера на обоих республиканских телеканалах, государственном абхазском телевидении и частном Абаза ТВ, стартовала агитационная кампания кандидатов в депутаты парламента. Впервые у нас подобная кампания прошла в 2007 в канун предыдущих парламентских выборов на абхазском телевидении. И телезрители тогда в полной мере смогли оценить, что это не только важная составляющая часть предвыборной борьбы, но и захватывающее зрелище. Вот и нынче, после первого дня теледебатов в обществе, в том числе и в социальных сетях, было много обсуждений увиденного. А теперь еще многие, вольно или невольно, сопоставляли прямые эфиры на абхазском телевидении и Абаза ТВ. Согласен с гендиректором Абаза ТВ Русланом Хашигом, с которым говорил сегодня по телефону, что пока рано по одному только телевечеру делать выводы и заниматься сравнительным анализом. Но тем не менее, вчера мне эфир абхазского телевидения показался более выразительным и привлекшим больше внимания телеаудитории. Тому, конечно, есть и вполне объективные причины. Начать хотя бы просто со студии, откуда велось вещание. У абхазского телевидения она намного просторнее и лучше оборудована. Далее, эфир на государственном телевидении кандидатам предоставляется бесплатно за счет госсредств, выделенных на избирательную кампанию. А база ТВ берет с них по 3300 рублей вместе с НДС. Сумма не такая уж большая, но не все кандидаты захотели раскошелиться. И в итоге, по словам Руслана, вчера трое кандидатов в депутаты по 20-му избирательному округу в Сухумском районе, пришедшие на база ТВ, вели разговор с телеведущим Валерием Курашко в отсутствии четвертого кандидата, которого все они считают главным своим соперником. Потому, мол, разговор и не получился острым. Во вчерашнем телеэфире на абхазском телевидении, который начался в 10 часу вечера и который вела Нона Кокускир, приняли участие шестеро кандидатов, которые борются за депутатский мандат в округе номер 1, новый район Сухума. Все они, как считают телезрители, показали свои и сильные, и слабые стороны. Сегодня на площадке Ассоциации работников СМИ Республики Абхазия прошла пресс-конференция представителей четырех политических партий, которые выдвигали на съездах кандидатов в депутаты. Один из заданных мной вопросов касался впечатлений партийных лидеров о начале агиткампании на республиканских телеканалах. Критичнее остальных оказался настроен председатель оппозиционного форума народного единства Абхазии Рауль Хаджимба. По его мнению, не должно звучать вопросов телезрителей без указания их имен и фамилий. И вообще формат телеэфиров пока слабенький. Остальные высказались в том смысле, что в любом случае формат телеобщения кандидатов с избирателями очень нужен и важен. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Переместимся в Цхинвали. Почти все жители самопровозглашенной республики Южная Осетия в последние годы смогли стать российскими гражданами и, соответственно, избирателями. В республике идет подготовка к проведению голосования 4 марта на выборах президента России. Однако события, связанные с оппозиционным лидером Аллой Джоевой, не могли не сказаться на политических настроениях южных осетин. Так полагают эксперты, с которыми беседовала наш корреспондент Ганна Яновская.
Вице-спикер парламента Южной Осетии Юрий Дицойто не сомневается, что именно руководство России причастно ко всем безобразиям, которые творятся в нашей стране. Мой собеседник заметил, что раньше все промахи можно было списать на местную власть, но сегодня пост президента занимает человек Кремля.
Народ вдруг обнаружил, что события, которые развернулись 9 февраля, это штурм штаба Аллы Джоевой, то, что с ней очень грубо обошлись, то, что ее уронили на пол, может быть, не один раз. Это все делает не Эдуард Джабиевич, это все делает Москва. Более того, Бровцев набрался смелости заявить, что все, что случилось 9-го, не выходит за рамки закона.
Говорит Дицойто. Вице-спикер парламента убежден, что все это в Южной Осетии порождает справедливое возмущение, и оно не может не сказаться на итогах голосования 4 марта. Юрий Дицойто прогнозирует невысокую явку 4 марта.
Даже если народ придет голосовать, он будет голосовать, я думаю, против Путина. Это напрямую связывается с его именем. Я скажу почему. Раньше все знали, что между администрацией Путина и администрацией Медведева есть какие-то, ну, скажем так, трения, недопонимания. Но теперь, когда Нарышкин перешел на другую работу и администрацию президента России возглавил человек Путина, теперь все уже, скажем так, сходится на Путине.
Противоположного мнения придерживается посол Южной Осетии в России Дмитрий Медоев, который считает, что на позицию граждан республики на президентских выборах в первую очередь будет влиять чувство благодарности за свое спасение во время вооруженного нападения Грузии в августе 2008 года.
Население Южной Осетии, граждане Российской Федерации, которые здесь проживают, примут активное участие в выборах президента Российской Федерации. Я не вижу ни причин, не вижу каких-либо опасений для того, чтобы эти выборы здесь не состоялись. Народ Южной Осетии признателен Российской Федерации за акты признания, за спасение народа Южной Осетии.
Сказал Дмитрий Медоев. Юго-Осетинский посол в Москве не сомневается, что избиратели Южной Осетии отдадут предпочтение представителям нынешней российской власти. После августа 2008 года южные осетины чуть ли не боготворили Медведева и Путина. Чувство благодарности у них остается к руководителям России до сих пор. Но сегодня далеко не все жители республики по различным причинам намерены идти на выборы 4 марта. Чаще всего мои собеседники в Цхинвале ссылаются на то, что местные выборные баталии запутали их политические взгляды окончательно.
Я думаю, что я вообще не пойду на выборы и не буду голосовать ни за кого.
Говорит мне житель Цхинвала, не пожелавший назвать свое имя.
Обязательно приду на выборы. Конечно, буду голосовать за Путина, так как он относится особо тепло к гражданам Южной Осетии.
Это уже мнение жительницы Цхинвала Елены Кулумбеговой. Эксперты, в свою очередь, все чаще отмечают, что политические взгляды избирателей в республике становятся все более непредсказуемыми. Ганна Яновская, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». В Тбилиси, Сухуми и Цхинвале 21 час 29 минут. В Праге почти половина седьмого. Краткий выпуск новостей представит Любовь Бамматова.
Председатель неправительственной организации «Новое поколение. Новая инициатива» Михаил Девдариани в ближайшие дни намерен внести иск в Конституционный суд Грузии с требованием проведения досрочных парламентских выборов. Если выборы состоятся в октябре, то деятельность парламента продлится на 6 месяцев больше конституционного срока. Также на 10 месяцев продлится срок правления президента, что является прямым нарушением прав граждан Грузии, заявил Девдариани на пресс-конференции в четверг, 15 февраля. Парламентские выборы в Грузии состоялись в мае 2008 года, выборы президента в январе 2008. Согласно поправкам в Конституцию Грузии, парламентские выборы должны пройти в октябре 2012 года, а президентские в октябре 2013 года. Завтра, 17 февраля, с рабочим визитом в Цхинвали прибывают сопредседатели женевских дискуссий. В состав делегации сопредседателей входят представитель ЕС в Закавказье Филипп Лефорт, посол от ОБСЕ Падрайгу Мерфи, сменивший на этом посту Гиедриуса Чекуолиса, а также генеральный секретарь ООН Антти Турунен. 19-й раунд женевских дискуссий намечен на 28-29 марта. Комитет по налогам и сборам Южной Осетии продолжает работу по проверке достоверности сведений, представленных претендентами на пост президента самопровозглашенной республики, указанных в декларациях о доходах и по уплате налогов. Соответствующие документы двух кандидатов Раина Казаева и Юрия Дзецуэты прошли проверку, и никаких нарушений не зафиксировано, сообщила руководитель пресс-службы Комитета по налогам и сборам Инара Цахилова. По ее словам, документы остальных граждан, заявивших о своем участии в президентской гонке, пока не поступили. В Казбековском районе Дагестана, где третьи сутки идет спецоперация, сотрудники правоохранительных органов блокировали три группы боевиков общей численностью несколько десятков человек. Как сообщил сегодня глава МВД Чечни Руслан Алханов, среди экстремистов имеются убитые и раненые. Есть потери со стороны бойцов спецподразделений. Их число не уточняется. Алханов отметил, что совместная операция сотрудников правоохранительных органов Чечни и Дагестана, проводимая в труднодоступной горно-лесистой местности, осложняется постоянно меняющимися погодными условиями. Кабардино-Балкария. В одном из частных домов города Нарткала заблокирована группа боевиков. В перестрелке ранен полицейский, сообщает республиканский оперативный штаб. На прилегающих улицах введен режим контртеррористической операции. Правоохранительные органы Гальского района не располагают информации о якобы имевшем место избиение российскими пограничниками школьника. В среду агентство новости «Грузия» со ссылкой на грузинское радио «Атинати» распространило информацию о том, что российские пограничники в селе Тагелония Гальского района Абхазии жестоко избили школьника, учащегося третьего класса, и сбросили его в ров.
Новости представила Любовь Бамматова.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Около 9 месяцев назад в Сухумском порту пришвартовался турецкий сухогруз. Все это время, в надежде, что им будет выплачена заработная плата, моряки не покидали судно. Среди них 4 гражданина Грузии. Полтора месяца назад они связались со своими семьями в Аджарии. Те забили тревогу и потребовали помощи от грузинских властей. Тему продолжит Олеся Варта. Танян.
Уже больше года Марина не видела своего мужа Георгия Сапанадзе. К долговременным разлукам ей не привыкать, она замужем за моряком. Долгие годы Георгий работал механиком на крупных советских кораблях, знает несколько иностранных языков. Но вот последние несколько лет перестал выходить в море. Возраст у него уже не тот, объясняет Марина. На прошлой неделе ее мужу исполнилось 66 лет.
За то, что сейчас семью трудновато материально, решил помочь своей семье и пойти в рейсы. Вот. Но не повезло. Попал среди аферистов.
Рассказывает Марина. В декабре позапрошлого года через знакомых Георгий узнал, что одна турецкая компания набирает моряков для работы на сухогрузе. Он поехал в Стамбул. Там оформил полугодовой контракт и отправился в плавание. На судно были наняты еще 3 соотечественников Георгии. В мае прошлого года сухогруз пришвартовался в Сухумском порту, где находится и по сей день. Моряки говорят, что в Абхазию их отправили без их ведома. По прибытии сухогруз израсходовал все горючее, а вскоре у команды закончилась еда и питьевая вода. Моряки мирились с бедственной ситуацией несколько месяцев, но в августе прошлого года часть из них устроила бунт и бросила судно. Оставшимся членам команды турецкие хозяева сухогруза дали указание охранять корабль.
«Корабль не может остаться без присмотра», — сказали они. «Через 10 дней мы пришлем вам смену, и вы уедете»,
— рассказывает Манана Гугетидзе, мать молодого грузинского моряка Манучара. Ни через 10 дней, ни через полгода к морякам никто не приехал. Родным о своих проблемах они решили сообщить лишь полтора месяца назад, в декабре прошлого года. Родственники отправились поначалу в турецкое консульство в Тбилиси, а затем в грузинские правоохранительные органы. Им сказали, чтобы на скорое возвращение моряков они не надеялись, но помочь пообещали. Несколько дней назад для консультации по этому вопросу в МИД Грузии был вызван турецкий посол. Главное требование моряков, чтобы турецкая компания выплатила им всю задолженность по заработной плате, несколько тысяч долларов.
Пусть выплатят нам деньги и отправят домой,
сказал по телефону из Сухуми Манучар. Без денег покидать сухогруз моряки не намерены. Мираб Чинджавадзе – глава грузинского представительства Международной федерации транспортных рабочих. Он объясняет, что турецкая компания сейчас находится в щекотливом положении. Отправив судно в Сухуми, она нарушила грузинский закон об оккупированных территориях. Призная она, что этот сухогруз принадлежит ей, компании придется заплатить немалый штраф в грузинский бюджет. Чинджавадзе считает, что на разрешение этой запутанной истории у грузинских властей могут уйти месяцы.
Это единственный шанс, если они обратятся по поводу заработной платы. Единственное, что я могу им посоветовать, чтобы они наняли хорошего, порядочного адвоката в Турции и подали на эту компанию в суд. Хотя в Турции такие дела из моей практики длятся 1-2.
Говорит Мираб Чинчавадзе. Он считает, что грузинским морякам нет смысла дожидаться денег именно в Сухуми и предлагает им при первой возможности вернуться домой. Олеся Вартанян, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В Тбилиси открылся Центр культуры черкесского народа, который будет работать под патронажем Министерства культуры Грузии. Черкесская диаспора Грузии и на Западе приняла его с воодушевлением. Не менее положительно оценивают факт появления центра и черкесские общественные организации в России. Впрочем, есть и другие оценки. Подробности в материале Темура Кигурадзе.
Тбилиси продолжает налаживать отношения с северокавказскими народами. Сегодня на открытии Центра культуры черкесского народа в Тбилиси говорили о давних связях между кавказскими народами. На мероприятие были приглашены представители черкесской диаспоры из США и Европы. Яд Ягуар – потомок черкесов, бежавших из Российской империи в Европу после Кавказской войны. Сейчас он живет в США и занимает пост главы Черкесского культурного института. Ягуар уверен, культурное наследие черкесских народов сейчас под большой угрозой.
Черкесская диаспора серьезно обеспокоена. Каждый день мы просыпаемся в страхе, что мы утратили еще одну частичку нашей культуры. Мы стараемся по крупинкам восстановить и приумножить то, что у нас есть. В лице грузинского народа мы нашли понимание и помощь.
Глава парламентского комитета Грузии по вопросам диаспоры и Кавказа Нукзар Циклаури уверен, что культурные связи с черкесами, в частности, с народами Северного Кавказа в целом, помогут Грузии вернуть себе лидерство в регионе, а также, что немаловажно, усилить свою безопасность. Циклаури вспоминает об участии северокавказских ополченцев в абхазском конфликте в начале 90-х. По его мнению, Россия тогда настроила и продолжает настраивать сейчас Северный Кавказ против Тбилиси.
Грузия должна суметь побороть российскую пропаганду и активизировать отношения с народами, населяющими наши северные границы. Это важно для безопасности, ведь в недавних войнах на грузинской территории Россия сумела использовать кавказцев в своих целях.
О предстоящем открытии в Тбилиси Центра культуры черкесов президент страны Михаил Саакашвили заявил еще в октябре прошлого года. А в мае 2011-го парламент Грузии первым в мире признал уничтожение черкесского народа в Российской империи в 19 веке геноцидом черкесов. Многие аналитики этот шаг назвали очередным выпадом в сторону Москвы. Согласен с такой оценкой и адыгейский общественный деятель Аскер Цогт. В телефонной беседе со мной, не отрицая того, что Российская империя осуществила геноцид черкесов, он тем не менее заявил, что признание со стороны Грузии было продиктовано соображениями политической выгоды, а не искренним желанием осудить злодеяние. Аскер Цогт также считает, что Тбилиси стоило бы прежде урегулировать отношения с Москвой, а после этого уже налаживать связи с черкесами.
Российско-грузинские отношения находятся в состоянии конфронтации, и на этом фоне, я думаю, взаимоотношения, которые стремится выстроить официально Тбилиси с черкесскими организациями, прежде всего России и диаспоры, это и фактор давления на правительство Российской Федерации.
Впрочем, открытие культурного центра далеко не единственный шаг грузинских властей для улучшения отношений с кавказцами. В память о геноциде черкесов на берегу Черного моря у курорта Анаклия будет установлен 7-метровый мемориал. Автор проекта – кабардинец Хусейн Хачисоков. Еще один фактор, неоднократно вызывавший раздражение у российских властей – отмена визового режима для жителей северокавказских республик при въезде в Грузию. Грузинские власти уверяют, это поможет культурному диалогу и будет способствовать развитию туристического бизнеса в Грузии. Тимур Кигурадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В эти дни юго-осетинский ОМОН отмечает свое 20-летие. Впервые силовая структура была сформирована после начала грузино-осетинского вооруженного конфликта. В дальнейшем власти самопровозглашенной республики создали еще несколько силовых подразделений, в том числе и так называемую госохрану. Юго-осетинские оппозиционеры утверждают, что функции этого привилегированного подразделения свелись к охране интересов президента Эдуарда Кокойте, и это разобщило общество. Тему продолжит Зарина Санакоева.
Авторитет ОМОН завоевал сразу. Дмитрий Тасоев, который в те годы, так же, как и все, стал с оружием в руках, вспоминает, что в ОМОН с первого дня все стремились, потому что там было оружие. А в те годы многие горячие парни продавали свои дома ради того, чтобы сменить обрез или охотничье ружье на автомат Калашникова. Такие были времена. Вооруженный конфликт полыхал уже длительное время.
При любых раскладах, при любых ситуациях ОМОН всегда оставался тем органом, который должен был защищать правопорядок. Другой вариант – это когда отдельные личности приходили во власть и хотели стать единоличными властителями. И вот тогда они начали создавать параллельно какие-то организации силовых структур. То есть полный процесс не объединения, а размежевания тех ребят, которые вместе жили здесь. И вот это все делала власть, сама власть. Она разобщала вот этих людей и делала из них противников.
Затем были созданы еще несколько военизированных структур. Свои подразделения создали и Министерство обороны, и МВД, и КГБ республики. Так появились специальный отряд быстрого назначения, спецназ, госохрана и так далее. Дмитрий Тасоев считает, что система этих структур должна быть источником консолидации, а не разобщения. Для этого нужно исключить фактор личной подчиненности, как стало, например, в случае с госохраной. Эта структура подчинялась лично Эдуарду Кокойте, и невозможно до сих пор определить, перестала ли она подчиняться ему после отставки, и будет ли влиять на нее следующий президент. Работа в госохране считается сегодня престижной. Многие стремятся туда, как стремились в 90-е годы в ряды ОМОНа. Но в любом случае есть исключения. Мой собеседник Виталий не считает эту службу сегодня престижной.
просто у них легче даются звания, там престижно тут чисто материальный вариант там идет, потому что у них большие зарплаты и возможности обеспечить себя, свою семью жильем и другими льготами и возможностями, которые предоставляются госохране при поддержке начальника, то есть создателя госохраны, то есть президента бывшего.
Со временем эта структура стала стоять выше, чем МВД, не юридически, а по факту, говорит Виталий. Редко можно услышать о сокращениях в этих структурах, в отличие, например, от Министерства обороны. Виталий с этим согласен и считает, что сокращать эти структуры не надо.
Мое мнение, что уменьшать, по-моему, точно не надо, потому что, не знаю, я не думаю, что их очень много.
Политик Дмитрий Тасоев с ним согласен, но реорганизацию системы военизированных структур он все же считает необходимым. Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Ну а сейчас рубрика «Читаем прессу». Сегодня четверг, очередь обзора абхазской прессы, которую подготовил Зураб Аргун.
Читаем прессу.
Внезапное повышение цен на междугороднюю мобильную связь спровоцировало неожиданное важное событие. Впервые в послевоенной истории Абхазии граждане объединились не с политическими целями, а в защиту своих экономических интересов, пишет газета «Нужная». Пожалуй, впервые граждане требуют ответа на свои вопросы, используя все возможности – СМИ, социальные сети и даже обращение к главе государства, к которому у нас принято идти за правдой в последней инстанции, отмечает издание. Главный редактор газеты «Чегемская правда» Инал Хашиг утверждает, что цены на международные звонки сотовые компании вынудило повысить правительство, которое решило таким образом поправить финансовое положение принадлежащих государству стационарных узлов связи. Особо не утруждая себя поисками причин неудачного бизнеса, власти решили, что исправить положение должен не менеджмент госкомпании, который, скорее всего, и виновен в сложившейся ситуации, а обычный потребитель, пишет автор. Если не знать подоплеку событий, то абхазские операторы связи выглядят полными идиотами, не умеющими считать деньги, отмечает сухумский журналист Надежда Венедиктова. В заметке, размещенном на сайте Асарки, она выражает непонимание, зачем сотовые компании поднимают почти в 3 раза цену на междугородние переговоры, которыми пользуются лишь 25% населения республики, но сохраняют прежние цены на внутреннюю связь, которой пользуются практически все, включая старшую группу детского сада. При старых ценах на межгород их связь была дешевле государственной, выдерживала из-за удобства пользования конкуренцию с фирмой PinPay, где спутниковая связь еще дешевле. Резко подняв цены, операторы мобильной связи дали полный карт-бланш своим конкурентам. Такое можно сотворить или будучи не в своем уме, или под мощным давлением извне, полагает Венедиктова. И, наконец, мотивами, вызвавшими значительное повышение тарифов на международную связь, поинтересовался президент республики Александр Анквап на встрече с руководителями сотовых компаний, которая состоялась по его инициативе. Как передает агентство «Апснопресс», после обмена мнениями Александр Анквап интересовался, возможен ли пересмотр компаниями принятых решений в рамках разумной экономической обоснованности. Руководители компании «Аквафон» и «Амобайл» пообещали, что о принятых маркетинговых решениях будет сообщено пользователям услуг после внутреннего обсуждения данного вопроса.
Обзор прессы подготовил Зураб Аргун.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
В Тбилиси в рамках программы «Read and Connect» «Читайте и присоединяйтесь» прошла презентация первой книги «Быстрее вперед», посвященной этике и политике в эпоху глобального потепления. Проект осуществляет неправительственная организация «Радарами» при поддержке фондов «Евразия» и «Черное море», рассказывает Инна Кулешова.
В Тбилиси в рамках программы «Read and Connect» прошла презентация первой книги «Быстрее вперед», посвященной этике и политике в эпоху глобального потепления. Проект осуществляет неправительственная организация «Радарами» при поддержке фондов «Евразия» и «Черное море». Организация занимается переводом на грузинский язык нехудожественной литературы, посвященной наиболее актуальным в современном мире темам – экономическим, политическим, научным, психологическим. Книги поднимают важные вопросы, о которых мало говорится в Грузии. Один из авторов книги книге, ставшей международным бестселлером, Строуп Талбот, несколько лет назад был в Грузии и очень хорошо знает страну. И это стало хорошим началом проекта. Об идее проекта рассказывает ее автор Марк Маллен.
Книги, что мы издаем, представляют большие идеи, о которых идет дискуссия по всему миру. Среди англоязычной аудитории образованные люди следят за тем, что происходит в мире. Есть книги, о которых они знают и говорят. Мы выбираем книгу на определенную тему каждый месяц.
Господин Малин верит, что книги могут помочь жителям Грузии.
В мире сейчас много проблем, как и всегда. И когда есть несогласие по некоторым из них, важно найти новые пути осмысления. Когда, скажем, у двух групп людей разногласия по тому или иному вопросу, и каждая сторона пытается выиграть, поскольку люди не меняют свое мнение так часто, это не помогает. Нужно иметь новый взгляд на проблему, на жизнь, бизнес. И такие книги предлагают другой взгляд на вещи. Это может изменить ситуацию.
Радарами собирается издавать книги каждый месяц постоянно, поскольку идеи меняются, но всегда остается возможность взглянуть на мир по-новому. Книги продаются по доступной цене или же при необходимости раздаются бесплатно. Для чего это делается? Марк Малин считает так.
Многое переведено на грузинский более 20 лет назад, но это была приемлемая для советской власти литература, очень узкий спектр. Тогда были хорошие книги, многие грузины читали иностранную литературу по-русски. Последние 20 лет не издавалось почти ничего. Главное из того, что мы делаем, первое, публикуем книги на грузинском. Второе, мы сделали книги доступными для населения. Не только в столице, но и в маленьких городах, деревнях. И третье, в каждой книге есть короткий номер, куда люди могут послать сообщение с указанием своего имени и деревни. И когда у нас будет, например, 20 человек в определенной местности, мы постараемся связать их друг с другом, собраться вместе и обсудить эти темы.
Менеджер программы Тамуна Кварацхелия добавляет.
Марк был автором этой идеи. Он уже долго живет в Грузии, и он решил, что это было бы хорошая идея. Очень много людей, которые даже не могут купить те книги, которые издаются в Грузии. Так что мы думаем, что хорошо, чтобы они были дешевыми, раздать обязательно по региону. Люди в регионе очень любят читать. Например, библиотека в Кахете, очень много подписчиков, где-то 3600 только в Тель-Авиве. Это все написано так, чтобы было для всех.
Материал подготовила Инна Кулешова.
Эхо Кавказа.
Ну а сейчас рубрика «Панорама», которую подготовил Александр Касаткин.
Рубрика «Панорама».
В Америке вышла книга «Восемь осколков империи. Путешествие длиной в 20 лет после распада СССР». Автор – журналист и политолог Лоуренс Скотт Шитц, директор закавказского проекта Международной кризисной группы, общественной организации, занимающейся предотвращением конфликтов. С ним побеседовал в Нью-Йорке Александр Сиротин.
В рецензии, опубликованной в престижном журнале «Экономист», говорится, что книга «Восемь осколков империи» является бесценным свидетельством психологической травмы, пережитой и переживаемой россиянами после распада Советского Союза. В своей книге автор подвел итог наблюдениям, которые он, американский журналист, вел в течение 20 лет, работая в Москве и на Кавказе. Он описывает войны, последовавшие за распадом Советской империи, которые Запад, в общем, не заметил, поскольку внимание было занято объединением Германии и распадом Югославии. Какую задачу ставил перед собой автор, приступая к работе над книгой? Лоуренс Скотт Шитц ответил. Когда я начал анализировать события, свидетелем которых я был в течение многих лет, я решил, что гораздо важнее рассказать, как люди пережили время невероятных сдвигов. Жизнь этих людей перевернулась. Все они оказались в других странах. Наступил период хаоса. Правила, по которым они жили, оказались переписанными полностью. По-вашему, период самораспада стран на постсоветском пространстве, включая Россию, закончился? Этот вопрос близок к одной из главных идей книги. Мы видим, что конфликты, возникшие с концом СССР, остаются нерешенными спустя 20 лет. Это конфликты внутри Грузии, между Грузией и Россией, между Азербайджаном и Арменией, проблема Нагорного Карабаха, конфликты в странах Центральной Азии. Во многих странах, ставших независимыми, установлен авторитарный или полуавторитарный режим, который вряд ли продержится долго. Взгляните на происходящее в самой России. Участники демонстрации протеста в Москве призывали отделиться от северокавказских республик, на содержание которых центральному правительству России приходится тратить огромные средства. Причем основная часть этих средств разворовывается местными правителями, которые фактически уже являются главами независимых государств. Примером является Чечня, которая теперь при Кадырове обладает большей независимостью, чем когда ею управляли сепаратисты. Все больше россиян не хотят, чтобы Северный Кавказ входил в состав Российской Федерации. Нетрудно представить, что у России может пропасть желание удерживать некоторые из северокавказских территорий и северокавказских республик. Могут ли воспрепятствовать процессу распада внешние конфликты России с соседними странами? Я думаю, что возможность новых конфликтов между Россией и республиками, получившими независимость после распада СССР, маловероятна. Опасность в другом — в конфликтах внутри самой России. Мне кажется, что нынешний премьер-министр Владимир Путин окажется перед той же дилеммой, перед которой стоял Михаил Горбачев в 1985 году. Если систему реформировать, сделать ее более демократичной и одновременно урезать средства на содержание некоторых наиболее коррумпированных республик Северного Кавказа, ситуация станет еще менее стабильной. Когда в 1985 году Горбачев взял курс на реформы, он понимал, что это опасный путь, но не понимал, насколько, не мог предугадать, что страна развалится всего через 6 лет. Думаю, Путин понимает всю опасность попыток провести реформы на Северном Кавказе, где местная элита погрязла в коррупции, но при этом верно служит Кремлю в обмен на колоссальные бюджетные деньги из Москвы. Так не может продолжаться долго. Вопрос о необходимости реальных реформ в России, я полагаю, стоит на повестке дня. Беспокойство за существование России в ее нынешнем виде вполне обосновано. Наблюдается очень интересная динамика и очень непредсказуемая. Это был журналист и политолог Лоуренс Скотт Шитц, автор недавно выпущенной книги «8 осколков империи». Александр Сиротин, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Рубрика «Панорама».
В Великобритании завершился показ BBC 4-серийного документального фильма «Путин, Россия и Запад». Телефильм вызвал неоднозначную реакцию как в самой Британии, так и в России. Главные обвинения в адрес создателей фильма касались его использования российскими властями в пропагандистских целях и неспособность или нежелание его авторов отнестись критически к политике Владимира Путина и его режима. Рассказывает Наталья Голицына.
Если отвлечься от его содержания, то сериал «Путин, Россия и Запад» сделан профессионально. Но уже после просмотра первой серии фильма, озаглавленной «Установление контроля», становится ясно, что авторы фильма не были озабочены исторической правдой. Продюсер фильма Норма Перси и его режиссер Пол Митчелл, рассказывая о начале политической карьеры Путина, проигнорировали многие факты, связанные с обретением им верховной власти, в частности, не отразив роль Бориса Березовского в выдвижении Путина на роль президента, не упомянув взрывы домов в Москве и возобновление Чеченской войны. Часть этой серии посвящена судьбе Михаила Ходорковского, однако без ее критического осмысления. Никаких откровений или особых сенсаций в сериале нет, может быть, за исключением признания бывшего главы канцелярии британского премьер-министра Джонатана Пауэлла, заявившего, что британская разведка действительно использовала шпионский камень в Москве. Мнение о телесериале в Британии разделились. Известный правозащитник Владимир Буковский назвал фильм пропутинским, обвинив его авторов в безответственной журналистике. Однако из интервью, которое дали BBC авторы фильма Норма Перси и Пол Митчелл, становится ясно, что их ни в коей мере не интересовала историческая истина и что фильм преследовал чисто коммерческие цели. Когда Митчеллу указали на то, что признания Пауэлла привели к ужесточению политики российских властей в отношении неправительственных организаций, он ответил: «Хорошо, что вообще есть какая-то реакция. Самое худшее, когда делаешь программу, и никто не обращает на нее внимания». Главным консультантом телефильма был Энгус Роксборо, 3 года проработавший советником пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, а до этого он был пиарщиком Кремля. Насколько объективно в фильме показан Владимир Путин? Известный британский специалист по России, профессор Лондонской школы экономики Маргарет Лайт, так отвечает на этот вопрос.
I think what is objective На мой взгляд, объективной можно назвать в фильме трактовку международного положения России. Это прежде всего фильм о России и международной политической системе. Не думаю, что в фильме показан объективный образ Путина, поскольку в основном его подают в довольно негативном свете. Авторам фильма очень хотелось показать различия между Путиным и Медведевым, и они явно преувеличили это различие. На мой взгляд, этих российских политиков отличает скорее стиль риторики, чем существо высказываний. Однако на Западе многие аналитики предпочитали усматривать в этих различиях нечто, что может привести к существенным переменам в России.
Не показалось ли вам признание Джонатана Пауэлла о шпионском камне признаком безответственной журналистики?
Признание Пауэлла вызвали у меня шок. До этого я полагала, что этот камень – пропагандистское изобретение Кремля. Думаю, что британское правительство должно разобраться в том, почему бывший член ее администрации посчитал возможным открыто заявить о такого рода вещах. Однако я не могу припомнить документального сериала, в котором было бы показано такое количество интервью с таким количеством высокопоставленных игроков в тех событиях, о которых рассказывает фильм. Только с этой точки зрения, на мой взгляд, это незаурядный сериал.
Говорила профессор Лондонской школы экономики, политолог Маргарет Лайт. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Рубрика «Панорама».
Рубрику «Панорама» подготовил Александр Касаткин.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. А с вами был Демис Паландов. Всего доброго. До завтра.